Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 20 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Что может представлять собой новый американский план окончания войны в Украине, о котором второй день пишут западные СМИ, и на какие уступки Киев сейчас готов пойти, чтобы остановить боевые действия? На границе Литвы и Беларуси открыты два пропускных пункта. Кто выиграл, а кто проиграл от закрытия границы в конце октября? Возможен ли пузырь на рынке акций компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта? Также сегодня.
У русских есть своя китайская поэзия – балет, со своими канонами, правилами. Исключения из этих правил губительны. Но вот отклонение – Майя – это отклонение. Она работает на самой кромке.
Исполнилось 100 лет со дня рождения балерины Майи Плисецкой. Число погибших при российском ударе по жилому дому в Тернополе за последние сутки выросло уже до 26 человек. Однако больше всего сейчас обсуждаются сообщения в западных средствах массовой информации со ссылкой на неназванные источники о том, что США и Россия без участия Украины разработали план прекращения боевых действий в Украине, который предусматривает передачу России всего Донбасса, заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также сокращение численности вооруженных сил Украины в два раза. А по данным телеканала NBC News, Дональд Трамп одобрил этот план, в разработке которого участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткоф, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал в интервью Axios, что он настроен оптимистично по поводу этого плана, потому что, по его словам, цитата, «позиция России впервые по-настоящему услышана». Госсекретарь США Марко Рубио вчера поздно вечером написал в социальной сети X следующее. «Чтобы закончить сложную смертоносную войну, такую как в Украине, необходим обширный обмен серьезными и реалистичными идеями. А для достижения прочного мира обе стороны должны согласиться на трудные, но необходимые уступки». В Киев прибыла самая высокопоставленная американская делегация со времени избрания Дональда Трампа президентом США во главе с министром армии Соединенных Штатов Дэном Дрисколом. Многие издания предполагают, что цель приезда Дрискола в Украину – убедить Зеленского принять этот план. Сам Зеленский, который в момент появления утечек о новом американском так называемом мирном плане находился в Турции, неоднократно заявлял, что Украина никогда не пойдет ни на какие территориальные уступки России ради прекращения войны. Ожидалось, что в Турции Зеленский встретится с Уиткофом, но эта встреча не состоялась, Уиткоф не приехал, а вот что Зеленский заявил вчера на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
«Мы стараемся сделать так, чтобы вся наша деятельность была направлена именно на мир, на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться. Миру нет альтернативы. Россия должна осознавать, что за войну, за убийство не должно быть никакого вознаграждения. И у России не должно остаться возможности развязать другую подобную войну против Украины или любой другой страны в регионе».
Ну а президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине, отметив важность участия Соединенных Штатов в переговорном процессе.
«Мы считаем полезным возобновить Стамбульский процесс в более всеобъемлющем формате, который позволит решать проблемы, ставшие острыми. Мы ожидаем от всех наших партнеров, желающих остановить кровопролитие в регионе, конструктивного подхода к Стамбульскому процессу. Турция всегда готова обсуждать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и проложат путь к справедливому и прочному миру. В этом контексте мы придаем большое значение участию нашего союзника Америки в процессе».
Это был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что покинет свою должность в январе будущего года. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на 4 источника в Белом доме. Один из них отметил, что, по мнению Келлога, в Белом доме нет понимания того, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры по прекращению огня. Вообще, с момента появления деталей нового плана окончания войны в Украине Украине, напомню, что эти детали пока официально никак не подтверждены, появились и предположения о том, что Киев может быть вынужден согласиться с потерей территории в Донбассе, учитывая тяжелое положение на фронте и коррупционный скандал, вторую неделю сотрясающий верхушку украинской власти. Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что этот план писался под диктовку Кирилла Дмитриева, а спецпосланник Стив Уитков даже не пытался выдвигать какие-то встречные условия, защищающие интересы Украины.
Уитков берет все, что ему говорят в Москве, тот же Дмитриев передает, и кладет на бумагу. Поэтому говорить о том, что Уитков разработал план, мне кажется, это большое преувеличение и большая, так сказать, лесть в адрес Уиткова. Просто Дмитриев ему диктовал, а Уитков все это старательно записывал. Не знаю, на что это рассчитано, но, возможно, рассчитывают, что Украина вдруг решит капитулировать на ровном месте. Ну, не знаю. Опять же, сам подход показывает, что Трамп и Уитков не понимают у себя, с чем они имеют дело. И их подход к этому просто, конечно, одна катастрофа за другой. Переначивая вот недавно вышедший фильм, да, довольно известный, вот можно так сказать про подход Трампа к внешней политике. Четвертый год идет война. Все это видят. Почти каждый день Украину бомбят. Там погибают люди. И при этом почему-то все смотрят не на то, что делает Россия, а на то, что Россия говорит. И каждый раз, когда Россия говорит что-нибудь, все такие: «О, смотрите, они что-то такое сказали, как бы это повлияет на их позицию, как это повлияет на войну». Да никак не повлияет. 4 года уже Путин и Лавров, и Песков, и Захаров, и все угодно твердят о том, что Россия готова к переговорам, Россия хочет мирного соглашения. Они даже убедили Трампа в Анкоридже отказаться от требования о перемирии, как первом условии для дальнейших мирных переговоров. И сказали, что не нужно перемирие, нужно дальше воевать и вот готовить всеобъемлющее мирное соглашение, какое мы вот видим по этим контурам, которые сейчас утекли, уже не первый раз утекают в прессу. Вот на что надо смотреть. Чего они, собственно, добиваются? Может быть, кто-то видел, на какие компромиссы готова идти Россия. Вот Марко Рубио пишет у себя в Твиттере, что обе стороны должны пойти на непростые и тяжелые компромиссы и уступки. Я там написал ему про комментарии, какие именно компромиссы и уступки должна пойти Россия, согласно этому плану. И, видимо, главная уступка, единственная, это то, о чем еще тоже Уитков говорил летом, что главная уступка Москвы, единственная, это то, что Россия готова не всю Украину завоевывать, а только часть, понимаете? Вот, собственно, все, что нужно знать о состоянии американской дипломатии. Зачем идти на компромиссы, если вас никто к этим компромиссам не принуждает? Компромиссам идут тогда, когда не получается по-другому. Никто не стремится к компромиссу с самого начала. Человек не встает утром и говорит: я хочу сделать что-нибудь такое. Выясняется, что у него не получается. И он тогда начинает придумывать какие-то вот обходные пути и как-то снижать свои требования. Но потому что у него не получается по-другому. Но у России-то все получается, по сути дела. Они хотят воевать, они воюют. Никто им ничего противопоставить серьезно не может. Американцы вообще прекратили помогать Украине. Европа вообще тоже там трепещет и все пытается спрятаться за папочку. Ну, о чем разговаривать? Какие компромиссы, если американцы, вот судя по этим вот планам, готовы России отдать практически все с какими-то там маленькими оговорками, чтобы сохранить свое лицо, которое так понятно, что его нельзя сохранить. Зачем идти на компромиссы, если от тебя их никто не требует?
Это был бывший российский дипломат Борис Бондарев. Украинский политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Полищук, в свою очередь, отмечает, что у президента Зеленского просто нет полномочий соглашаться или не соглашаться на какие-то территориальные уступки России. Вот что он говорит об этом и о том, может ли влиять на позицию Киева в переговорном процессе нынешний коррупционный скандал, напомню, связанный с откатами за строительство защитных сооружений для объектов энергетики Украины.
В целом, масштаб компромиссов со стороны Украины, он очерчен и довольно давно. Он был очерчен в момент, когда Украина согласилась на прекращение огня, безусловное, по нынешней линии фронта. Это на данный момент официальная позиция Украины, поддержанная в том числе европейскими партнерами Украины. И мы понимаем прекрасно, что прекращение огня по линии фронта означает, что на какое-то время, возможно, значительное время, возможно, очень значительное время, существенная часть территории Украины остается под российским контролем. Но, естественно, никто в Украине это признавать на юридическом уровне не будет, и никто ниоткуда войска украинские выводить тоже не будет. А проблема же в переговорном процессе заключалась не в Украине, а в России. И то, что Лавров недавно повторил в очередной раз фактически ультимативные требования, которые исключают любые варианты для компромисса, ну, в этом заключается главная проблема. То есть Украина уже пошла на значительные компромиссы, на значительные уступки, в то же время как Россия не готова идти ни на какие уступки, ни в чем. И поэтому, собственно говоря, переговорный процесс и не продолжается, и не реализуется. Наверное, в первую очередь из-за этого. То есть пока позиция России не изменится, то как бы особых перспектив не будет, вне зависимости от того, что происходит в Украине. Потому что со стороны Украины компромиссы уперлись в стену. И какие скандалы не будут в Украине, кто не будет, например, премьер-министром Украины, все равно никто же в украинской власти не пойдет. Как не будет фамилии этого человека на демонтаж украинского государства? Мне кажется, что это очевидно.
Это был украинский политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Полищук. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». И пока идут все эти обсуждения, ожесточенные боевые действия в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях Украины продолжаются. ВСУ обороняются, несмотря на нехватку личного состава и применение российскими войсками мощных управляемых авиабомб. Российской армии так пока и не удалось окончательно взять город Покровск. Более того, аналитический проект Deep State даже фиксировал на этой неделе, пусть и крайне незначительное, но продвижение там украинских войск. Тем не менее, ситуация постоянно меняется. Положение обороняющих город подразделений ВСУ остается крайне тяжелым. Как отмечает военный обозреватель Денис Попович, российской армии даже нет необходимости полностью замыкать окружение, находящееся в Покровске украинской группировки.
Сейчас нет особой необходимости устраивать Сталинград. То есть устраивать такое окружение, которое вот и мышь не проползет. Физическое кольцо окружения в классическом, скажем так, варианте, который был во всех предыдущих войнах. Нет, сейчас достаточно перекрыть теми же самыми дронами дороги, накидать там дронов-ждунов, вот мы сейчас видим, для того, чтобы перерезать логистику и таким вот образом осуществить тактическое окружение. При этом и окруженные части тоже могут снабжаться дронами. Точно так же они могут снабжаться дронами по воздуху, особенно если это малые группы. Поэтому дроны, они привнесли новшество вот даже вот в таких вот вещах. Что касается вообще ситуации под Покровском, я, в принципе, сейчас бы призывал бы не смотреть за картами, при всем уважении к порталу Deep State, который актуальную информацию передает, и очень многие пользуются, значит, той информацией, которая поставляет Deep State на территории Украины и за ее пределами. Почему? Потому что ситуация там очень быстро меняется. То, что было серой зоной, через сейчас тоже не серая зона. Там она занята либо противником, либо нашими войсками. То, что вчера было здание даже отдельное, может быть занято нашими войсками, потом его отобьет противник, либо наоборот, мы отобьем здание, зачистим его, а противник через некоторое время его снова займет. Ситуация в Покровске весьма изменчива. И пока на сегодняшний день я бы не стал бы прогнозировать, что будет дальше.
Это было мнение военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министр обороны Великобритании Джон Хилли выступил вчера с резким заявлением в адрес России, сообщив, что находящийся рядом с территориальными водами Британии российский разведывательный корабль «Янтарь» направил лазерные лучи на британских военных пилотов, которые отслеживали передвижение этого судна. Хилли предупредил, что Великобритания рассматривает и силовые варианты в ответ на провокационные действия России.
Это судно предназначено для сбора разведданных и картографирования наших подводных кабелей. Мы задействовали фрегат королевских ВМС и самолеты королевских ВВС, чтобы отслеживать и контролировать каждое его перемещение. В ходе этой операции «Янтарь» направил лазеры на наших пилотов. Действия России крайне опасны, и это уже второй случай в этом году, когда данный корабль «Янтарь» появляется рядом с водами Великобритании. Поэтому мое послание России Путину таково. Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» на этой неделе приблизится снова, мы готовы. Хочу также отметить самоотверженность и профессионализм наших вооруженных сил. Они работают круглосуточно, каждый день, обеспечивая безопасность нашей страны. Но это и суровое напоминание о том, что мы вступили в новую эру угроз. Наш мир меняется, он становится менее предсказуемым и более опасным.
Это было заявление министра обороны Великобритании Джона Хилли. Россия назвала судно «Янтарь» океанографическим исследовательским судном. Российский МИД заявил, что действия России не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Лондон своим русофобским курсом и нагнетанием милитаристской истерии способствует дальнейшей деградации европейской безопасности, создавая предпосылки предпосылки для новых опасных ситуаций, говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел. Такая дипломатическая перепалка между Великобританией и Россией последовала после целого ряда инцидентов, которые страны Европы называют актами гибридной войны со стороны России. Это целый ряд диверсий в разных странах, вторжение нескольких десятков беспилотников в польское воздушное пространство, появление многочисленных неопознанных дронов, нарушивших работу аэропортов в Бельгии, Германии и Дании. Воздушные шары с контрабандными сигаретами заставили в октябре приостановить работу аэропорта в Вильнюсе. В ответ Литва закрыла границу с Белоруссией, где блокированными оказались более 1000 литовских грузовиков. Александр Лукашенко просто отказался их выпускать и потребовал деньги за охрану. Вчера стало известно об открытии 2 контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе, а в Беларуси были освобождены 2 католических священника, признанных политзаключенными. Это Генрих Околотович и Анджей Юхневич. Они были приговорены, соответственно, к 11 и 13 годам тюрьмы. Отмечу, что освобождение этих священников рассматривается как одно из условий открытия польско-белорусской границы. Но вернемся к противостоянию Литвы и Беларуси. Кто выиграл в нем? С этим вопросом я обратился к обозревателю белорусской службы «Радио Свобода» Юрию Дракохрусту.
Что касается освобождения священников, то Ватикан, в общем, давно предпринимает усилия для того, чтобы их освободить. В конце октября в Беларусь приезжал кардинал Гуджеротти. Он встречался с Лукашенко, и, судя по всему, освобождение этих священников было темой разговора. Ну, вот их и освободили. Это никак не связано с Литвой. А что касается Литвы, что касается вот этого кризиса с границей, есть оценка такая, что получилась некая ничья. Ничья в том смысле, что Литва вводила эти санкции, потому что воздушные шары с контрабандой, которые летают регулярно уже практически 2 года, с начала этого года, с января по октябрь, было 546 шаров. Но самое главное, что в октябре они стали залетать в зону аэропорта. И литовцам приходилось отменять рейсы, потому что, ну, это прямая угроза безопасности авиасообщения. Специально это было сделано, как думали в Литве, не специально, ну, это вопрос сложный. В общем-то, эти полеты прекратились после того, как литовцы закрыли границу. Полеты прекратились, резко уменьшилось, причем во все стороны, и в сторону Литвы, и в сторону Польши, и в сторону Латвии, поток нелегальной миграции. Раньше он измерялся сотнями, вот несколько дней в ноябре вообще не было, ну а так несколько человек. То есть в этом смысле можно сказать, что Минск, так сказать, осуществлял, как я говорю, тонкую настройку. То есть, когда надо, они этот поток усиливают, когда надо, могут вот почти до нуля снизить. И в этом смысле говорить о том, что литовцы вот полностью все проиграли, Лукашенко, так сказать, по-прежнему пускает эти шары или разрешает шарам летать, это не совсем так. И с миграционным потоком тоже не совсем так. Но, с другой стороны, то Лукашенко, так сказать, когда литовцы закрыли границу, он не стал сидеть сложа лапки, а он фактически поставил на прикол литовских перевозчиков, литовские фуры. И это сотни машин. Их не пустили обратно домой, их поставили в определенные места на прикол, им выкатили огромные счета там за машину 120 евро в день. Они пока ничего не платили, и, в общем, им говорят, ну, по крайней мере, говорили, что их не выпустят, пока они не заплатят. А если не заплатят, машины конфискуют. Ну, вот такая ситуация. А что касается позиции литовского правительства, как можно судить, она такая, что это ваши проблемы. Они говорят перевозчикам, что вы знали, с кем имеете дело, вы знали, что это опасно, что вообще Беларусь не правовое государство, вы всегда можете попасть, что называется. Ну, им это, разумеется, не нравится. Они бы хотели, чтобы как-то о них позаботились, тем более, что они не просили границу перекрывать. И в этом смысле, в общем-то, Лукашенко, как, скажем, и с теми же мигрантами, ну, удалось, в общем, найти некое слабое место, так сказать, вставить, что называется, рычаг, и поссорить разные, как бы, группы в литовском обществе. Никаких гарантий того, что шары не полетят завтра, что они не полетят, в том числе и над Вильнюсским аэропортом, что количество мигрантов не увеличится снова до сотен в день, да, ну, не в день, в месяц. И поэтому трудно сказать, что в этой ситуации литовцы выиграли полностью.
Мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Вы слушаете «Время свободы». Ведущая американская компания, разрабатывающая технологии, связанные с искусственным интеллектом NVIDIA, сообщила о рекордной выручке в размере 57 миллиардов долларов США только за третий финансовый квартал. Это на 62% больше, чем годом ранее, и выше прогнозов аналитиков в 54 миллиарда 900 миллионов долларов. Прибыль NVIDIA выросла на 65% до 31 миллиарда 900 миллионов. Интересно, что выход этих данных практически совпал с публикацией эксклюзивного интервью BBC генерального директора другого гиганта компании Google Сундара Пичая, который сказал, что в нынешнем буме вокруг технологий искусственного интеллекта есть некоторая иррациональность.
Мы видим реальный спрос, и мы ограничены в своих возможностях его удовлетворить. Учитывая потенциал этих технологий, нынешний энтузиазм вполне обоснован. В то же время, когда мы проходим через эти инвестиционные циклы, бывают моменты, когда мы, как отрасль, превышаем свои возможности. Давайте вспомним интернет. Конечно, было много избыточных инвестиций. Никто не ставит под сомнение тот факт, что интернет очень важен и оказал огромное влияние. Он фундаментально изменил то, как мы, как общество, работаем в цифровом мире. Я ожидаю, что искусственный интеллект будет таким же. Поэтому я думаю, что в такой момент есть как рациональные, так и иррациональные моменты. Ни одна компания, включая нашу, не застрахована от этого. Если вы вложите слишком много средств, то, возможно, нам придется пройти через этот этап.
Это был фрагмент эксклюзивного интервью BBC генерального директора компании Google Сундара Пичая. Действительно, бум на рынке искусственного интеллекта вызывает воспоминания о том, как в 2001 году схлопнулся так называемый пузырь доткомов. Это был финансовый пузырь, порожденный массовыми спекуляциями, ценными бумагами ранних интернет-компаний. Тем не менее, президент и главный исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг полагает, что рынку искусственного интеллекта сейчас подобный пузырь не угрожает. Вот что он сказал об этом в интервью агентству Bloomberg.
Я не считаю, что рынку искусственного интеллекта грозит инвестиционный пузырь. Причина этого в том, что мы переживаем естественный переход от старой вычислительной модели, основанной на вычислениях общего назначения, к ускоренным вычислениям. Мы также знаем, что искусственный интеллект сейчас достаточно хорош благодаря своим способностям к рассуждению, исследовательским возможностям и мыслительной деятельности. Теперь он генерирует токены и генерирует интеллект, который стоит того, чтобы за него платить. До такой степени, что я сам плачу за него много денег. Каждый из наших инженеров им пользуется. Мы платим много денег. На это выделяются огромные деньги, и мы рады этим заниматься. Все эти различные модели искусственного интеллекта, которые мы используем, а мы используем множество сервисов, мы платим за них, мы готовы за них платить.
Это был исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг. Фрагмент его интервью агентству Bloomberg. Ну и последнее на сегодня. 100 лет исполнилось со дня рождения Майи Плисецкой. Великая балерина несколько раз была гостьей передачи «Радио Свобода. Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А в середине 90-х годов прошлого века Игорь посвятил Майе Плисецкой свое эссе «Китаянка Майя». Им я и закончу сегодняшний выпуск.
Сегодня по долгу радиослужбы я записал китаиста Илью. Я позвонил ему из студии, чтобы расспросить об особенностях китайского поэтического вдохновения. Космический шорох в наушниках придает голосу, словам почти мистическую весомость. Илья говорил об уникальном примере беспрерывной поэтической традиции в Китае. Эта традиция тянется с X века до середины XIX. В умении сочинять и понимать стихи китайцам равных не было. Вдохновение облекалось в литые образы и формы. Вдохновлялись поэты не собственными переживаниями, а чужими стихами. К XIV веку строительство китайского поэтического пантеона было завершено. Писать предписывалось, строго следуя духу и иероглифу предшественников. Все так и делали. И лишь единицы писали не как предшественники, а почти как предшественники. В этом «почти» и заключался талант. В «ши», одном из жанров классической поэзии, рифма регламентировалась специальными рифмовниками. Строки через одну прошивали сквозной рифмой. В другом жанре «ци» стихотворец, сочиняя, должен был напевать про себя определенную мелодию. Их было более 800. Таким образом, он отдавал дань песенной родословной этого жанра. Невозможно представить, каким громадным талантом нужно было обладать, чтобы остаться оригинальным в железно регламентированном жанре ши и жестковато поджарым в сентиментальном ци. У японцев тоже был обязательный арсенал поэтических средств, но японцы культивировали естественность, а китайцы – сложные метаморфозы. Это видно по кухне. У японцев материя, ткань, пройдя сквозь руки повара, остаются самими собой. А у китайцев приготовленное мясо напоминает по вкусу рыбу, а рыба – курицу. Слушая сквозь космический треск китаиста Илью, я думал о Майе. У русских есть своя китайская поэзия – балет, со своими канонами-правилами. Исключения из этих правил губительны. Но вот отклонение – Майя – это отклонение. Она работает на самой кромке. Нет, гений – это не белая ворона и не бог-демиург. Гений – это отклонение, легкое, зыбкое, пронизывающее.
Посвященная Майе Плисецкой, эссе Игоря Померанцева «Китаянка Майя». Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».